Сегодня у нас будет идти речь о самом главном, что только есть в христианстве, о том, как произошло так, что человеческая боль однажды стала болью Бога. В прошлый раз мы говорили о грехопадении и пришли к теме его последствий. Ну, обычно говорят так, вот по совершении природного греха Бог наложил на людей три основных проклятия. Это тяжкий труд, это смертность и это мучительное деторождение. Ну и раз такое сказано, то совершенно естественно было бы ожидать, что тот, кого мы назовем Спасителем, должен был бы избавить людей от этих трех проклятий. Ну вот, одна из самых главных сложностей общехристианского богословия. А что? Что-то изменилось с пришествием Христа? Труд остался не менее тяжким, чем он был до Христа. Страдания женщин не стали менее тяжкими после Рождества Спасителя. Да и нельзя сказать, что люди перестали умирать с тех пор, когда вот, в середине нашей истории появился тот, кого мы называем Спасителем. То есть вот какая-то проблема, которая должна была быть очевидна уже апостолам. И если они, тем не менее, убеждены в том, что Иисус Назарет был истинным Мессией, истинным искупительным Спасителем, то как же в их сознании могло совмещаться, вот с одной стороны, очевиднейшая реальность того, что и сами апостолы смертны, и христиане умирают, очевидная реальность того, что вообще-то в мире ничего не изменилось, тем, что вот они возвещают, что спасение, тем не менее, произошло. Это означало, что христианская мысль должна была присматриваться более глубоко к жизни человека и к тому опыту, который все-таки в душе человека начал появляться, и у апостолов этот переломный опыт был, это был их личный опыт. Вот что такого нового появилось в душе человека, того, что в жизни человека, того, что не было так явно обнажено прежде. Ну что же, обращаемся сначала опять к первым главам книги Бытия. Когда Адаму дается заповедь, не вкушая древо познания добра и зла, то эта заповедь расставляется таким предупреждением. Ибо в день, в который вы вкусите, если нарушите эту заповедь, в день, в который вы вкусите, смертью умрете. Ну вот смотрим, действительно ли Адам умирает в тот самый день, в котором он приобщается к древу познания добра и зла. Оказывается, ничего подобного. Адам после этого живет еще 900 лет. Вот вопрос, что же, Слово Божие оказалось ложным, в тот самый день умрете, а этого не произошло. Вряд ли. По крайней мере, очевиднейшим образом для библейских авторов здесь была очевидна некая проблема, если бы они действительно мыслили поверхностно. Значит, есть некий более глубокий уровень понимания этого текста. О чем идет речь тогда? Ну что же, и вот здесь мы вспоминаем апокалипсис апостола Иоанна. Последняя книга Библии помогает нам понять первую книгу Священного Писания. Апостол Иоанн говорит о том, что есть две смерти. Смерть первая и смерть вторая. Как таковая смерть, по определению святого Ирине Леонского, смерть есть раскол. Смерть есть отчужденность. Так вот, первая смерть – это раскол души и тело. Это то, что знакомо нам. В этом смысле это первая смерть. Вторая смерть – это разделенность души и Бога, когда душа оказывается обезбоженной, душа оказывается опустошенной. Так вот, Адам сначала знакомится с этой смертью. Он остается просто человеком. Он остается самим собой. Он остается тварным, ограниченным существом, которое оказалось отчуждено от Бога. Какая-то заслоночка двинулась с места и заслонила собой тварь от Творца. Это смерть вторая. Она хронологически наступает первой, хотя именно она страшнее всего, и именно о ней более всего болит любое религиозное сердце во всех религиях и во всех народах мира. Смерть телесную можно было бы претерпеть, с этим можно было бы смириться. Но в конце концов мы смиряемся с тем, что наши зубы выпадают. А вот смерть души – это то, что беспокоит человека гораздо больше. И поэтому главная задача любой религии – попробовать Вот избавиться от этой смерти души. Как? Если смерть души состоит в том, что она отделяется от Бога, значит найти способ, надо искать способ, чтобы насытить человеческую жизнь вот этими горними энергиями, чтобы насытить нашу жизнь, которая сама по себе смертна, найти способ насытить ее без смерти. А как Дружина говорит, вся религиозная мысль, только Бог имеет бессмертие по своей природе. Все остальное существует, бытийствует только в меру своего причастия этому первоисточнику вечности. И если эта связь провалась, человек начинает задыхаться. Человек начинает отмирать, потихонечку отмирать. Он потихоньку начинает разлагаться, тлеть. Так вот, от этого тления души прежде всего надо избавить человека. Итак, сначала душа откалывается от духа, душа откалывается от Бога. И естественное следствие, естественное наказание. Вот то, что я скажу дальше, для меня снова было большой неожиданностью. Но уж очень интересная получилась мысль у блаженного Августина, когда в его книгах, в его книге толкований на книгу «Бытия». Августин среди последствий грехопадения исчисляет и такое. Он говорит, что Бог совершил по отношению, что человек совершил по отношению к Богу, то же самое произошло теперь в качестве наказания в отношениях тела и души. То есть тем же самым, что душа, чем душа согрешила против духа, вот очень такое же наказание, такие же отношения теперь устраиваются между душой и телом. Душа взбунтовалась после против того, что выше ее, и отказалась подчиняться высшему. Ну что же, она сама теперь будет знать, что означает жить в состоянии анархии, в состоянии разрушенной иерархичности, когда то, что ниже тебя, не слушает. И Августин, для Августина вообще характерна такая, скажем так, такой особый акцент на том, что грехопадение имело особую силу в области пола. Так вот, в частности, Августин говорит так, вот посмотрите. Ведь понятно же, что вот с нашим полом, с нашей половой жизнью происходит что-то не вполне нормальное, не вполне обычное. Потому что ведь обычные все остальные органы нашего тела вполне подчинены нашей душе. Но наши половые органы, как ни странно, нашу душу не очень-то и слушаются. И когда нужно, бывает, что они, когда человек желает даже этого, бывает, что они остаются бездейственны и холодны. И напротив, когда человек совсем не желает разжжения простого, тем не менее, это разжжение в нем происходит. Странно, говорит Августин, вот с рукой у меня таких проблем нет. Куда я хочу, туда моя рука и движется. А почему же мои половые уды вот оказываются в таком странном непослушании ко мне самому? И вот для Августина в этом одно из следствий вот того самого первоначального наказания. Итак, вот в человеке начинает появляться вот это антииерархичность, как начало распада. Тело не очень-то слушается душу. А в конце концов, по мере даже вот особенно болезней, старения человека, приближения к смерти, все более и более тело выходит из подчинения человеку, пробует жить такой самостоятельной жизнью, а в итоге как раз напротив умирает. Вот отец Александр Ельчининов, замечательный русский пастор православного 20 века, однажды что-то похожее, мне кажется, выразил таким образом. Он говорит, если присматриваться к старому человеку, это будет такое ощущение, что смотришь на переводную картинку. Это те, кто еще помнит, что такое переводные картинки, по-моему, нынешние дети уже это забыли. Переводная картинка, вот смотришь на нее, а на ней весьма тусклый рисунок, но все-таки ясный, понятно, что там изображено. А затем эту переводную картинку надо опустить в воду. Опустили в воду, изображение в результате стало, кстати говоря, менее ясным. А вот когда вы оттуда вынули и начинаете отдирать бумажку, изображение на какое-то мгновение вообще исчезает. Как только появился какой-то зазорчик между этой бумажкой, которая покрыта изображением, и самим изображением, изображение вообще погасло. Так вот, он говорит, так же и со смертью. Наша плоть одевает собою нашу душу. Душа до некоторой степени проступает сквозь нашу плоть. Но по мере, может быть, старения человека, особенно какие-то последние годы его жизни, вот вдруг напротив какая-то вялость реакции, вялость речи, вялость движений, душа становится как бы почти что незаметной. А затем наступает такой момент, когда вот тело просто вообще оказывается просто неподвижным, мертвым, и душа сквозь него не действует никак. Но, говорит, глубоко, отец Александр, глубоко ошибся вот этот ребенок, который именно в эту секунду, когда он начинает отдирать эту оберточную бумажку от рисунка, глубоко ошибся бы ребенок, который в эту секунду решил бы, ну вот, изображение исчезло навсегда, и на самом деле я его испортил, это изображение погибло. Нет, оказывается, оно только стало ярче, но оно уже не проявляется через эту внешнюю оболочку. Так вот, грех, вводя в душу человека через его неподчинение Богу, постепенно приводит к тому, что и тело перестает подчиняться человеку. За смертью духовной следует смерть телесная. Так было в биографии Адама. Сначала смерть как разрыв отношений с Богом, потом смерть как разрыв отношений с телом. А вот Христос называется апостолом Павлом вторым Адамом. И в его пути, пути восстановления, все происходит именно в таком же порядке. Сначала он преодолевает смерть как отчужденность от Бога, отчужденность от воли Божией. Вот подвиг Гефсиманского борения, воля и решимость, воля не моя, а твоя да будет. Всецелая отдача себя Богу. И эта отдача происходит в такой степени, что даже когда он на Голгофе кричит: «Боже мой, Боже мой, почему ты меня оставил?», а в конце, когда все же смерть это происходит, смерть телесная происходит во Христе, вот после этого Христос с человеческой душой, но при этом пребывая единственно отделен от Бога, нисходит в ад, а и вот это воссоединение души и Бога, их это единство оказывается нерасторжимым. Даже Голгофский крест, Голгофское страдание не смогло человеческую душу Христа отторгнуть от исполнения воли Божией, отторгнуть от Бога. Следствием этого является и преодоление физической смерти, и Христос воскресает, даже телесно. А затем нам с вами бежит идти тем же самым путем. И вот оставшийся от времени воскресения Христова до второго его пришествия, вот этот отрезок времени – это время, когда нам дана возможность преодолеть вот эту самую, первоначально самую страшную, духовную смерть. Для всего человечества это преодоление оказывается уже доступным и открытым в даре Пятидесятницы. Дар Пятидесятницы, нисхождение Святого Духа на апостолов и на последующих христиан, соответственно, это тот дар, который дает нам возможность быть соучастниками воскресения Христова, быть соучастниками его плода, его подвига. Вот сначала преодолевается эта отчужденность души от Бога, а затем в конце времен явится, что если душа жила с Богом, то оказывается, через душу человеческую Божья благодать смогла пропитать и тело, и тем самым и телу, тело свое Господь совоставить с собою и даровать нам то бессмертие, которое впервые обрела человеческая плоть во Христе, то бессмертие, которое выронил Адам, то бессмертие, которое обрел первоначально для себя Христос, и затем это свое бессмертие он раздает всем. Прошу прощения, это получилось, наверное, достаточно такая неудобоваримая богословская формула. Но давайте пробовать. Пробуем. Вот мы будем говорить все время об одном и том же, но просто с разными заходами. Дело в том, что у святых отцов есть такое устойчивое словосочетание. Таинство нашего спасения. Вот это вот единственное таинство в православной церкви, таинство нашего спасения. Все остальное, там, то, что мы привыкли называть таинствами, там, крещение, причастие, бракосочетание, соборование и так далее, это частные проявления вот этой главной мистерии, мистерии соединения со Христом, таинство нашего спасения. А что такое таинство? Таинство – это то, что не рукотворно, это то, что не нами сделано. Таинство – это то, что сделано Богом. А если это сделано не нами, значит, мы не знаем рецептуры. Если мы не знаем рецептуры, если мы не знаем технологии изготовления этого продукта, значит, он оказывается для нас до конца непознаваем. И в этом смысле он оказывается мистериален. Мистерия, мистика – то, что является тайной, то, что закрыто для нашего постижения. Мы можем этим пользоваться, можем это как бы принимать и некий отпечаток в своей душе и в своей жизни носить от этого тайны. И все же это не рукотворный дар. И не случайно, когда начинается православная литургия, когда совершена проскомидия, мы об этом в прошлый раз говорили, проскомидия, приношение, приношение человеческих даров, человеческих пожертвований к алтарю, и когда священник и диакон совершили проскомидию, они отходят к престолу Божию, и здесь диакон, обращаясь к священнику, тихо говорит ему. Типа в алтаре, за алтарем этого не слышно, это тихий диаконский возглас. «Время сотворите Господи». Владыка благословит. Это время, когда творит Бог. Что мы могли, мы уже сделали. А теперь, благословенно Царство Отца и Сына Святаго Духа, мы вступаем в Его Царство, в Его время, в область Его, а не нашего действия. И поэтому это время, когда творит Господь. Он сотворяет чудо литургии. Мы лишь реципиенты, мы приемлем этот дар. Не мы совершаем, по большому счету, литургию, а мы приемлем тот дар, который Христос нам дает. Так вот, таинство нашего спасения. Поскольку это таинство, мы, соответственно, до конца его объяснить не можем. И поэтому разные человеческие умы пытались по-разному объяснить, ну как же можно сделать хоть чуть-чуть понятным вот эту тайну? Как можно защитить ее от ложных перетолкований? Как можно сделать эту тайну вестью? Это и есть основная задача богословия. Из тайны сделать весть. Вот эту мистерию вынести наружу и пригласить к ней. Не прятать. Поймите, мы называем таинство таинствами не потому, что они секретны, не потому, что мы их прячем, а просто потому, что мы сами не понимаем, что здесь происходит. Но все же, хоть отчасти, мы должны это понять, хотя бы для того, чтобы пригласить к этим таинствам, к опыту обновления в этих таинствах других людей. И вот концепции были достаточно разные, многообразные спасения. Ну, одна из них известна достаточно широко, а сегодня тем более стараниями протестантов, миссионеров. Эта концепция, самая примитивная из всех, она распространяется наиболее массово. Это так называемая юридическая теория спасения. Согласно этой теории, Адам совершил величайший проступок, вызвав величайший гнев Бога, справедливый гнев Бога. Потому что Адам нарушил его заповедь, вызвал этот гнев. Этот гнев был бесконечен. Здесь протестантская мысль, не отдавая себе в этом отчета, естественно, опирается на классический принцип средневекового права. Принцип, согласно которому даже тяжесть проступка зависит от того, против кого проступок направлен. То есть, если я украл лошадь у крестьянина, наказание мне будет одно. Если я украл лошадь у старца, наказание второе. Украл лошадь у священника, третье наказание. Украл лошадь у князя, наказание четвертое. Не приведи Господь, увел любимого жреца императора, лучше он мне на свет вообще не родится. Вот отголосок этого архаичного права мы все с вами помним по Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Помните ли, первый президент, первый указ, первый закон, на принятии которого настоял первый президент Советского Союза. Это был указ о защите чести и достоинства президента. Да? То есть что этот закон означал? Что если ты скажешь «Иван Иванович дурак», за это тебе будет общественное порицание. Если ты скажешь «Михаил Сергеевич», за это уже по всей строгости закон. Так вот, это как классическая норма средневекового права и античного права. Там действует специальный закон об оскорблении императорского величия. Вот именно за это преследовали христиан, по этому закону. Ну, скажем, в случае с преподобным Максимом Исповедником, которого я часто упоминал, почему он исповедник, да, ему вот вырвали язык, отрубили правую руку, чтобы он ничего не писал. За что? Вот он отказывался принять ту ересь, которую навязывал очередной император. Так вот, очень интересно, как шел судебный процесс. Его спрашивали, вот ты согласен вот с этим вот догматом, который принес император? Он говорит, нет, не согласен. А ты считаешь, ну, я твое мнение, православное мнение. Так что, ты считаешь, что император не прав? Я говорю, я этого не говорю, я просто говорю, что истина вот такова. Нет, если истина такова, император или другой, значит император не прав, ну да, не прав. А если, значит, истина у тебя, император прав, значит император еретик, ну получается, что так. Ах, ты императора оскорбил? Ну все, вступает, ты императора еретиком назвал, все, вступает в действие этот закон. Вот. И согласно, вот, соответственно, католической мысли средневековой, которую потом унаследовали протестанты, проступок Адама сам по себе был, может быть, ничтожен. Как говорил блаженный Августин, не важно, в чем состояла заповедь, важно, что Адам ее нарушил. Так вот, сам по себе проступок, может быть, был ничтожен, но он был направлен непосредственно против высочайшего субъекта права, высочайшего субъекта правовых отношений, против короля королей, царя царей, против Бога. И поэтому человек оказался безмерно виноват, потому что даже чрезвычайно малая величина, помноженная на бесконечность, сама превращается в бесконечность. Бесконечно малая вина человека, направленная против бесконечного величества Божия, порождает бесконечный гнев Божий. бесконечно значимое нарушение закона. Но если человек оказывается бесконечно виноват, естественно, что он сам, будучи тварью, будучи существом конечным, никогда не может принести надлежащий выкуп и принести надлежащее удовлетворение оскорбленному лицу, пеню, выкуп за свои грехи. Отсюда логика этой доктрины требует, что человек, естественно, должен быть, если он не может дать выкуп за себя, значит, тогда он должен быть казнен, потому что если ты не можешь принести выкуп, то, опять же, по этому праву наказание за грех есть смерть. Но дальше, как продолжает юридическая теория, на небесном трибунале происходит некоторая заминка. Дело в том, что в Боге борются два чувства. С одной стороны, чувство справедливости, которое требует наказать грешника, и на этом же настаивает прокурор силища дьявола, и он ссылается на уголовный кодекс, то есть Библию, а в Библии сказано, наказание за грех есть смерть. Но при этом в Боге все-таки есть чувство любви, и вот эти два основных инстинкта справедливости и любви борется в Творце, в его сознании. Здесь очень странная такая концепция, согласно которой Бог является шизофреником. Идет борьба двух инстинктов, справедливости и любви. Вот, и в конце концов принимается Соломоново решение. Чтобы удовлетворить жажде любви, Бог прощает Адама, но чтобы удовлетворить жажде справедливости, Бог не отменяет наказание, Он исполняет наказание, приводит приговор, надлежащий в действие, но совершает его не над человеком, а над Христом. Не над тем, кто действительно совершил преступление, а над тем, кто приносит себя в заместительную жертву Богу, замещая собой действительно совершившего Христа. Вот эта схема, которая была очень понятна для средневекового мышления, она свою миссионерскую роль она сыграла. К некоторым аспектам этой теории прибегал еще апостол Павел, но прежде всего в двух посланиях. Во-первых, послание к римлянам, а римляне как раз именно мыслили всегда вторично справа, и поэтому апостол Павел, который говорит, с иудеями был к иудеям, с эллинами как эллин, а с римлянами, естественно, как римлян. Поэтому в послании к римлянам апостол Павел активно использует эти образы. И в послании к евреям. Опять же, потому что еврейское мышление, оно тоже было законническое, и это была норма ветхозаветного права и норма ветхозаветной религии. Во искуплении своих грехов зарежь ягненка. Не приходи к алтарю Бога с пустыми руками. Если у тебя нет ягненка, хорошо, купи хотя бы двух голубей и сверни им шею перед престолом Божиим. И это будет жертва за тебя. Вот такой как достаточно физиологический культ Ветхого Завета. Евреи были воспитаны в этом культе, и поэтому апостол Павел пробует пояснить им, почему все-таки Христос пролил свою кровь, и почему эта кровь была жертвена, почему она дала нам то исцеление, которого не давали тысячи сжигаемых ягнят, быков и голубей. Вот поэтому апостол Павел, естественно, также пользуется вот этим наличным культовым и ветхозаветным материалом для объяснения тайны Евангелия. Но если бы это были единственные способы объяснения тайны спасения, которые известны из Евангелия, известны из книг апостолов, тогда бы юридическая теория была бы единственной, и она была бы справедливой. И тогда христианство было бы чрезвычайно уязвимо. Надо заметить, что уже, во-первых, такого рода концепции вызывали критику православных авторов еще в древности. Василий Великий, Григорий Богослов в достаточно резких выражениях выступали против этой концепции. Позднее против нее начали выступать, скажем, французские просветители. Жесткая критика французских экспедистов, просветителей. Позднее в России Льва Николаевича Толстого. Пожалуй, еще всевозможных антихристианских пропагандистов типа Блаватской и иных масонских писателей на Западе. Во многом она была справедлива, потому что, в самом деле, если эта доктрина полагает, что Бог прежде всего справедлив, то можно ли назвать именно справедливым вот то самое решение, которое предлагается этой доктриной? Справедливо ли наказывать безвинного для того, чтобы простить грешника? Именно справедливости в этом нет. Во-вторых, с точки зрения библейской, нельзя не заметить, что фундаментальные термины этой доктрины в Библии просто отсутствуют. В Библии нет термина удовлетворения, в Библии нет термина заместительная жертва. Фундаментальные термины не библейские, они пришли именно из средневекового права. И с чем я особенно поздравляю протестантов, которые как раз всегда гордятся тем, что они мыслят строго по Библии, но на самом деле фундаментальные термины их богословия в Новом Завете просто не встречаются. Кроме того, и просто чисто человеческое чувство нравственности оказывается здесь весьма серьезным образом уязвлено. На самом деле, если я поругался с вами, а затем все-таки решил, что Пасху я должен встретить чистым сердцем, не имея гнева, справедливого гнева ни на кого, ну, справедливо ли будет, если я вернусь домой, зарежу своего сына и затем пошлю сюда, в культурный центр Мирьян, телеграмму, что я на вас больше не сержусь? Вот, так вот, вряд ли это будет справедливо, и вряд ли Богу стоит приписывать такие суждения. Совершенно очевидно, что если мы встречаем некую ситуацию, в которой я, скажем, говорю одно, а апостол Павел говорит другое, для христианина нет никакого сомнения, что слушать надо не меня, а апостола Павла. Но точно так же, если вдруг мы видим, что Христос говорит одно, а апостол Павел предлагает нечто другое, будет, мы найдем такой казус, то очевидно, что мы должны предпочесть прямые слова Христа любым толкованием апостола Павла. Так вот, давайте приснемся к тому, как сам Христос понимает свое служение. И главная, пожалуй, притча, в которой он говорит о своем служении спасительном, это притча о блудном сыне. Вот все очень похоже на то, что я только что говорил про юридическую теорию. Младший сын уходит, промотал часть своего наследства, ушел, возвращается назад. И отец издалека видит сына, который идет к себе домой. Вот что делает отец? С точки зрения юридической теории, отец, видя младшего сына, должен был подозвать к себе старшего сына и сказать: «Слушай, кажется, я хочу простить младшего сына. Вот я его увидел снова, хочу его простить. Дай-ка я тебя зарежу, а потом пойду младшего сына обниму». Нет. Отец из притчи Христа о блудном сыне не режет старшего сына, чтобы простить младшего. Напротив, он сам выбегает из дому, бежит навстречу сыну, обнимает его, не спросив ни слова. Знаете, а может быть, младший сын пришел, чтобы сказать: «Папа, дай еще мне немножко бакс, потому что я промотался, мне там карточный долг надо с утра заплатить». Может быть, за этим пришел сын. Отец не спрашивает его об этом. Он бежит и обнимает его, потому что такова отцовская любовь. Сын вернулся, и мне уже от этого хорошо. И он не требует от сына, даже не, прежде чем тот произносит слово покаяния, в сердце своем отец уже стремится к нему и рад принять под свой кров. И только потом на сцене появляется некий персонаж, который начинает что-то бубнить насчет справедливости. Это и есть тот самый старший сын, который потом выражает свое возмущение тем, что: «Как ты, папаня, ты для меня никогда даже ягненка не зарезал, чтобы я попировал с друзьями, а для этого негодника, понимаешь, я целого тельца заколол». Вот. Удивительно, но как раз притча Христа всегда достаточно жестко высмеивает вот такого рода ревнителей справедливости. Можно еще вспомнить притчу о работниках 11-го часа. Там самая ситуация была, когда те, кто работали с утра, они потом тоже решили немножко о справедливости поговорить, но натолкнулись, опять же, на очень жесткую реакцию владельца виноградника. «Это мое право, кого хочу, того я и прощаю. Что вы тут ведете с вашей справедливостью, вашими человеческими мерками, вашими тарифами расценочными?» И вот, если мы будем держать в уме именно эту притчу Христа, то нам не покажутся странными слова святого Василия Великого, когда он сказал так: «Бог, прежде чем послать Сына Своего Народного в мир, отпустил грехи всем нам». Прежде чем послать. Вот есть знаменитое Евангелие в Евангелии. Тот самый знаменитый стих апостола Иоанна, который так часто цитируют протестанты, и который действительно выражает собой самую суть Нового Завета. «Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Родного на смерть, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Удивительно, что протестанты этот стих цитируют постоянно, а смысл его, кажется, от них столь же постоянно ускользает. Ведь если придерживаться юридической теории спасения, то, очевидно, эта фраза должна была бы звучать так: «Увидев жертву Христа и приняв ее, с тех пор Бог так полюбил мир, что простил грехи и даровал нам спасение». Но здесь совершенно иная последовательность. Бог сначала любит мир, сначала любит людей, и поэтому посылает сюда своего сына. Любовь Бога к нам, она первична. Но дело вот в чем, что мало вот этой любви издалека. Необходимо, чтобы что-то изменилось внутри человеческого мира, в самом мире. Вот здесь как раз и будет проходить главная разделительная черта между западным богословием и святоотеческим богословием православным, восточно-христианским. Для юридической теории спасения проблема в Боге, не в нас. Проблема в том, что Бог очень обиделся на Адама. Долго-долго гневался. Потом решил, а что это я сержусь? Пожалуй, я вас прощу. Значит, сам человек при этом ни капельки не меняется. Человек остается прежним. Честь и отношения с Богом остаются прежними. Но Бог вдруг сам по своей инициативе изменяет свое отношение к нам. Ну, действительно, мы видим очень хорошо, что инициатором контракта отношений с людьми всегда выступает Бог. Слово «завет» означает контракт, договор. Бог по своей инициативе заключает завет с Израилем, и, конечно же, он вполне властен расторгнуть его и заключить новый завет. Не потому, что люди исправились, а потому, что он так пожелал. Это справедливый акцент. Но все же за этим стоит вот некоторый такой вопрос. Значит, все-таки акт спасения есть нечто, что происходит по поводу нас. Не в нас, а по поводу нас. Нам объявляется о том, что отныне мы прощены. Отныне мы спасены. Вот обратите внимание, на это обращал внимание еще патриарх Сергий в начале нашего века, что для протестантской литературы понятие «быть прощенным» и «быть спасенным» — это синонимы. «Быть спасенным» и означает «быть прощенным». Для православия это не так. Для православия «быть спасенным» означает получить возможность жить в Боге. Получить возможность, чтобы бессмертная жизнь Божества текла в твоих жилах, чтобы она стала твоей жизнью, пропитала твою жизнь. И вот здесь оказывается, что просто юридического акта недостаточно. У меня в моей библиотеке недавно появилась любимая мною книжка шведского протестантского миссионера Ульфа Экмана. Это основатель такого неохаризматического, неопятидесятнического движения. У него разные названия. Живая вера, живая церковь, новая жизнь, живой источник. Но в каждом городе они регистрируются под новыми названиями. Секта очень серьезная. Ни один парнишка из этой секты прямо рассказывал, что их цель прийти в России к власти, к политической власти, не только в какой-то мере. Действует довольно так нахраписто, довольно серьезно. И вот я эту книжку очень полюбил, потому что она как бы предельно обнаженно высказывает вот все те вещи, о которых я вам говорю. Она просто восхитительна по своему примитивизму. И вот в этой книжечке Ульфа Экмана есть буквально следующая фраза. «Увидев жертву Христа, Бог наконец получил право совершить то, что Он давно желал сделать. В небесном судебном зале Он зачитал оправдательный приговор человечеству». Так вот, православное ощущение греха, спасения, отношение человека и Бога несколько иное. Чтобы для православия характерно скорее не юридическая, а органическая теория спасения. Грех — это болезнь. Не столько нарушение заповеди, не столько нарушение пункта, контракта. Грех — это рана, которую человек наносит своей душе. Вот по слову преподобного Исаака Сирина, грешник подобен псу, который лижет пилу и не замечает причиняемого себе вреда, потому что пьянеет от вкуса собственной крови. Представьте себе, что ваш сынишка, вопреки вашим многократным предостережениям, сунул руку в огонь. Вы его предупреждали, не трогай, скажем, заслонка печки, она горячая, раскаленная, поэтому не прикасайся к дверце. Он, тем не менее, решил, посмотрите, там угольки догорают, и прикоснулся к этой заслонке, попробовал открыть, естественно, обжегся. Вот он нарушил ваше установление. Означает ли это, что вот вся его боль будет связана с тем, что вы на ребенка гневаетесь? Означает ли это, что ваш гнев есть причина его страдания? Думаю, что нет. Более того, я думаю, что любой родитель бросится к малышу и будет не столько шлепать его по мягкому месту, сколько напротив, он озаботится о том, чтобы как-то вот с его пальчиками что-то такое сделать, чтобы они болели меньше. Но тем не менее, хотя малыш видит, что вы на него не сердитесь, малыш ощущает, что вы с любовью и состраданием к нему относитесь, ему все равно больно. Значит, вот в чем дело, что боль в грехе, боль входит внутрь человека. И поэтому эту боль надо исцелить, не просто издалека простить, а исцелить. Понимаете, если ваш малыш после ожога плачет, а вы ему из соседней комнаты говорите, ну ладно, я на тебя не сержусь, плачь дальше. Вот. Это вряд ли ему сильно поможет. Так вот, в отношениях человека и Бога. Мы сожгли свою душу. Апостол Павел так и говорит, люди сожженные совестью. Мы обожгли свою душу нашими грехами. Надо защитить ее. Для этого недостаточно просто акта амнистии. Нужно что-то иное. Предположим, что я тот инженер, по вине которого произошла Чернобыльская авария. Да, я виноват. Но я же в себе несу последствия всей этой аварии, потому что я пропитан всей этой радиацией, которая не без моей вины вырвалась наружу. Куда наружу? В меня в том числе. И проходит некоторое время, и по какому-то поводу, в конце концов, решают меня амнистировать. Года через два, скажем. Вот где меня этот акт об амнистии застанет? В тюремной больнице. И вот кладут мне на грудь этот листочек, эту помиловку. Вот. Что мне, большая от нее радость, я все равно, мне осталось два месяца жизни. Я все равно уже, вся жизнь у меня уже ушла. Следствие своего греха я ношу в себе и вместе с этим следствием сойду в могилу. Значит, вопрос не в том, чтобы простить меня, вопрос в том, чтобы помиловать. А вот это очень важное такое словечко именно в таком славянском языке. Есть такая простенькая молитвка, которую знают все люди в России, даже атеисты, даже мусульмане, все-все-все. Это самая краткая православная молитва. Господи, помилуй. Это самая сущностная православная молитва. Вот эта молитвка, она есть только в славянском языке и есть она в греческом языке. А вот в остальных языках мира она отсутствует. Потому что вот тех смыслов, тех оттенков, которые здесь есть, другие языки передавать не удается. По-гречески «кирий елейсон». Корень «елей» — масло. Масло, милость, от однокоренные слова, одинаково даже написание, по сути, в греческом языке. Для славянского уха милость, масло, помилуй, милость, масло. Тоже это тесно связано. Масло — это древнейшее лекарство. Лекарство, которым смазывают младенчика. Лекарство, которым смазывают ранки, ожоги, попрелости. Масло защищает кожу, создает пленочку защитную. Масло смягчает кожу. Масло вообще помогает исцелиться человеку. Это означает, что когда мы говорим «Господи, помилуй», мы говорим не просто «Господи, прости», не просто «Господи, амнистируй». Мы говорим, Господи, излей благодать, елей милости Твоей я на раны души моей. Так вот, в древности понимали, что эта молитвка не может быть переведена на романский язык, на латынь в частности. Вот поэтому, скажем, в мессах католических, которые когда они писались по латыни, вся месса служилась по латыни, но одна молитвка пелась по гречески. Это «Кирий Елейсон, Христе Елейсон». Вот сейчас эта проблема стала заново, потому что нужно приводить православное богослужение на национальные языки Западной Европы, ну и вообще всего мира. И вот возникает вопрос, а как этот перевод сделать? Ну, в общем, это радостная проблема, я бы сказал. Это очень радостно, что в кои-то веке вот, православие живет, присутствует, открывается для народов Западной Европы, которые давным-давно о нем забыли, тысячу лет о нем не помнили. Но это одно из благих последствий Октябрьской катастрофы. Когда в результате гражданской войны, революции, красного террора, элита России была выброшена в эмиграцию, в том числе и элита богословская, религиозно-философская, много и хороших священников, и архипастыри оказались за границей. И западный мир открыл для себя мир православия. Если прежде для Западной Европы православие это было странное сборище схизматиков, таких странных восточных провинциалов и раскольников, недоразвитой культуры, то теперь вот они увидели, что православие — совершенно особый мир, и в котором есть многое такого, о чем, что Западу совсем даже не помешало бы, и что Запад с ностальгией вспоминает свои собственные истории. Конечно, не весь Запад, а те немногие люди, которые в состоянии любить и понимать иное. Есть такое небольшое, такая небольшая популяция на Западе, кружок европейских интеллигентов, которые смотрят на Россию не глазами CNN, а которые способны к самостоятельной мысли. Вот кружок людей, для которых Россия — это страна Андрея Рублева, Достоевского, Чехова, Бунина, Тарковского. И вот для них Россия очень дорога. Один из таких людей был Рильке, друг Марины Цветаевой. Именно Рильке произнес замечательные строки. Он сказал, что все страны граничат друг с другом, и только Россия граничит с Богом. Так вот, это ощущение принесли на Запад русские иммигранты. И, кроме того, особая ситуация в чем была? Как известно, православие – это восточное христианство. Но русское православие – это западное православие. Знаете, мы самые западные из всех православных стран. Наша церковная культура самая западная. Скажем, наша церковная музыка, да? Это типичная европейская музыка. Это не греческая, не византийская. Наша церковная архитектура последних веков, церковная живопись последних веков, она западная. И во многом даже как бы и стиль речи, стиль богословия, он не только в дурном, он и по-хорошему тоже западный. И вот поэтому, когда именно русские православные храмы начали строиться на Западе, когда русское православие оказалось там не греческое, не арабское, не египетское православие, а именно русское оказалось там, то это было тем мостиком, по которому западные христиане могли наконец узнать восточных христиан. Так вот, это имело своим следствием то, что определенное число людей обратилось в православие, пришло, в том числе целыми приходами. Из католичества переходили в православие. Особенно много было таких переходов во Франции, и во Франции, и в ее африканских колониях. И вот в 1937 году, который для русской культуры памятен тем, что это был год пушкинского юбилея, столетие со дня кончины Пушкина. Вот в Париже в 1937 году проходил памятный вечер в память Александра Сергеевича Пушкина. Ну, тем более памятным был, что в Советском Союзе в 1937 году впервые издали Пушкина в советское время, впервые академическое издание Пушкина. И уже тогда Георгий Федотов из эмиграции вполне проницательно сказал, в Советской России издают Пушкина, значит, в Россию вернется православие. Так вот, в православном богословском случае в Париже был еще посвященный Пушкин, и выступает один священник и говорит, вы знаете, мне очень радостно сегодня говорить о Пушкине, потому что Пушкин особенно мне близок, Пушкин совсем как я, он и негр, и православный. Так вот, когда начали переводить на местные языки, в частности, богослужение православное, то оказалось тоже вот именно с этой молитвой «Господи, помилуй» оказались связаны определенные сложности. Потому что вот этих созвучий там нет. Французский, скажем, перевели «Dieu et pitié». Но это буквально «Господи, поимей жалость». В английском языке «Lord have mercy». Но это «mercy» в английском языке пришло из французского, французское «merci». И поэтому для англичанина это слово иероглиф, оно не разлагается на какие-то изначальные смыслонесущие морфемы. И поэтому дальнейший анализ оказывается невозможным. На русский язык, поэтому «Lord have mercy» можно перевести только как «Господи, прошу пардона». Так вот, на самом деле, конечно, когда мы говорим «Господи, помилуй», мы вот именно просим о том, чтобы Господь дал нам исцеление, чтобы в нашей жизни, в нашей душе что-то произошло, и мы стали здоровее, целостнее, по-вечески, здоровый холост. Это именно здравый. И с оттенком даже святой, от именно греческого холост, целое происходит английское «holy», святой. Так вот, то состояние человека, в каком оказались в результате греха, в православном ощущении связано именно вот, значительно можно и определить через образ Чернобыля. Родный грех – это тот самый взрыв, в результате которого в мире все пронизано радиацией смерти. Мы с вами об этом уже говорили, что среди тех источников зла, которые есть в мире, не только человеческая воля сиюминутная, не только какие-то бесовские наваждения, но и некоторое изначальное, точнее не историческое изначальное, в рамках человеческой истории изначальное, искореженность мироздания. И вот люди рождаются в уже поврежденном мире. Вот ребеночек рождается, вот смотрите, опять же, как у нас часто говорят в катехизме, мы крестим детей во оставление природного греха. Вот простите, природный грех, как говорят с времен Августина, природный грех наследственен. Спрашивается, есть природный грех наследственен, а я крещен во оставление природного греха, и во мне его нет. Это означает, что моих детей крестить уже не надо. Значит, детей христиан крестить, значит, не надо. Значит, понимаете, получается, что мы опять попали в какой-то тупик, потому что пошли по логике.